Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас как раз вот то время года, когда люди устают от зимы, когда люди устают от слякоти, устают от грязи, устают от всего, что происходит, и начинают очень-очень-очень сильно надеяться на скорый приход весны, на скорый приход тепла, на скорый приход лета. Поэтому давайте попробуем перенестись как раз вот в тепло, в лето, в пляж. Когда мы оказываемся на пляже, потребовалась секунда для того, чтобы как-то правильно просклонять это снова. Когда мы оказываемся на пляже летом, есть один домик, такой очень загадочный для нас домик, в котором живут спасатели. Для нас этот домик загадочный, потому что мы не знаем, что происходит в этом домике спасателей. Мы не знаем, чем они там занимаются. Ну, вернее, мы их видим периодически на пляже, мы их видим периодически, когда они подплывают на лодке к человеку, который заплыл за буйки, и в мегафон кричат ему в ухо «не заплывать за буйки». То есть мы их видим в эти моменты, в другие моменты мы их не видим. Но мы надеемся о том, что это люди, которые, случись что, придут к нам на помощь. Мы надеемся на то, что это люди готовые, что это люди натренированные, что это люди посвященные, что это люди обученные, которые, если что-то произойдет со мной в воде, они подплывут ко мне не для того, чтобы прокричать что-то мне на ухо в мегафон, да, а для того, чтобы спасти меня, для того, чтобы помочь мне. Представьте себе тот же самый домик, тех же самых спасателей, которые все свое время тратят на семинары, на обучение, на конференции, на встречи, для того, чтобы каким-то образом повысить свое искусство спасения на водах. Они проводят специальные семинары о том, как нужно плавать, как нужно спасать людей, делают все эти вещи, но они свой домик не покидают. И люди их не видят. И случись что, мы не знаем, придут они к нам на помощь или нет, просто потому что они превратились в настолько загадочное общество, что мы уже не надеемся на то, что они когда-либо выйдут из своего домика. Ну, в чем-то для нас, для нашей страны, для нашей культуры, для нашего контекста это знакомо, потому что нам знакома фраза «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Многие из нас, оказавшись на пляже, даже не надеются на то, что к нам кто-то придет на помощь. Очень многие люди, которые находятся за пределами церкви, или которые даже пришли в церковь первый раз сегодня, не знают о том, что происходит в церкви. Они не знают о том, чем мы занимаемся, они не знают, как мы проводим время, они не знают, чему мы уделяем наше время, но они надеются, что если что-то произойдет в их жизни, если в жизни наступит черная полоса, если в жизни человек запутается, если в жизни ему нужны будут ответы, если в жизни ему нужна будет молитва, помощь свыше. Он всегда сможет прийти в церковь и всегда сможет эту помощь в церкви найти. Но проблема как раз в том, что очень часто люди на это уже не надеются. Они бы хотели, чтобы это было, но они на это уже не надеются, потому что так часто двери церкви оказываются закрытыми. Туда войти очень сложно, точно так же, как сложно войти в этот домик спасателя. На протяжении последних нескольких лет мы периодически говорили фразу «церковь для нецерковных людей», «церковь, которую любят посещать нецерковные люди». И фразу эту воспринимали совершенно по-разному. Были те, кто воспринимал эту фразу с огромным энтузиазмом. Были другие, которые смотрели на эту фразу со скепсисом. Как воспринимаете эту фразу вы сегодня? И давайте вот с этим в почтение Господа, и снова его встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Луки, 11 главу, начиная с 33 стиха, где Христос говорит о нашем призвании. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в погреб и не накрывает сосудом. Наоборот, ее ставят на подсвечник, чтобы каждый, кто входит в дом, видел свет. Твой глаз – светильник твоего тела. Если твой глаз ясен, то и все тело пронизано светом. Если же твой глаз помрачен, то и все тело темно. Так что смотри, не тьма ли тот свет, который внутри тебя? Итак, если твое тело полно света, и в нем нет ни одной темной части, то оно все будет светло, как светильник освещает тебя сиянием». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам очень ясно увидеть, какой Ты хочешь, какой Ты видишь общину, к чему Ты призываешь нас. Что означает быть церковью, которую любят посещать нецерковные люди? Что означает быть церковью?
Что означает быть такой общиной? Быть общиной, которая является светом для этого мира и солью для этой земли. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Когда мы читаем этот отрывок, то создается впечатление, вполне естественное впечатление, что Иисус говорит именно о конкретном индивидууме, о конкретном человеке, об одном отдельном человеке. Почему возникает такое впечатление? Да просто потому, что мы привыкли воспринимать наши взаимоотношения с Богом исключительно в контексте только того, что делаю я, исключительно в контексте Он и я, вот эти вот отношения, двусторонние отношения, мы воспринимаем их именно таким образом. Христос же обращается к другой культуре. Христос говорит культуре, которая привыкла воспринимать все с точки зрения общины. Он обращается не просто к индивидуальному человеку, он обращается к общине. Почему мы можем сказать об этом? По двум причинам. Во-первых, эти слова в параллельном месте, в Евангелии от Матфея, более ясно говорят именно о том, что он призывает людей, призывает общину. Он говорит, вы соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что сделает ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Остается лишь выбросить ее под ноги людям. Вы – свет мира, город, стоящий на вершине горы, невозможно скрыть. Зажженный светильник не прячут под сосуд, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме. Пусть же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Он говорит не об одном каком-то конкретном верующем. Не о том, что должен делать какой-то один верующий. Он говорит об общине верующих людей. Город, который находится на вершине горы. Город, который виден всем. Община людей, которая видна всем. Он говорит, что мы все вместе, как церковь, должны быть таким светом для людей вокруг нас. Не только каждый из нас по отдельности, но все вместе, как одно целое, как одна церковь. Кроме всего прочего, в Евангелии от Луки, Лука целенаправленно помещает вот этот вот отрывок о свете, помещает между двух других отрывков. Сначала он говорит о поколении, которое невозможно ничем больше впечатлить, о поколении, которое ничем нельзя удивить, о поколении, которое ни во что не верит, о поколении, которое просто не готово что-либо принимать. Он говорит сначала о поколении, говорит о тех людях, которым, по идее, мы должны светить. А после этого он говорит о фарисеях, он говорит о верующих людях, казалось бы. Он говорит именно о тех людях, которые и должны были быть светом, должны были быть общиной, должны были быть городом на вершине горы, но которые настолько замкнулись в своих правилах, что никого не пускают. Вся их работа, все то, что они делали, было призвано только к одному. Было призвано для того, чтобы соблюсти чистоту своих рядов, для того, чтобы никто извне не зашел в эту общину. То есть Иисус говорит сначала о том, что есть люди, достучаться до них чрезвычайно сложно, и те, кто должен до них достучаться, этого не делают. Вы, церковь, вы, верующие, вы призваны быть таким городом, который может достучаться до людей. Именно вы. Когда мы начали говорить о том, что мы церковь, которую любят посещать нецерковные люди, воспринимали эту фразу совершенно по-разному. Были те, кто воспринимал эту фразу с большим энтузиазмом. Воспринимали они ее с энтузиазмом по одной простой причине. Потому что они пытались достучаться до своих друзей, они пытались достучаться до людей, которые вокруг них. И у них не получалось. И они видели о том, что вот община, которая старается вплести многовестие, вплести рассказ о вере во все, что мы делаем. Но была и другая группа людей. Группа людей, которая относилась к этим словам, как будто, ну, как тряпка, знаете, красная тряпка, да, красный плащ для быка, с раздражением. Потому что они видели в этих словах, что это поверхностная церковь, это поверхностная община, в которой нет места глубокой молитве или глубокому прославлению, или глубокому изучению Слова Божьего. Им казалось, что все, что делается, делается в угоду людей, в угоду нецерковных людей, которых по идее, это даже в церкви и нет. А мы должны служить прежде всего тем, кто есть. Мы должны служить прежде всего церковным людям, тем, кто существует в нашей общине. Точно так же воспринимали и некоторые неверующие люди, которые, слыша эти слова, думали о том, что что-то здесь не так. Вы пытаетесь заманить нас, вы пытаетесь слишком сильно понравиться нам, вы пытаетесь как-то подстроиться под нас. Это не так. Мы говорим с вами о о церкви, которую любят посещать не церковные люди, прежде всего, как общине духовно зрелых церковных людей. Это община духовно зрелых людей, это глубокая община, по определению она должна быть глубокой общиной. И сегодня как раз мы посмотрим, почему это должна быть община духовно зрелых людей. В противном случае это не сработает, в противном случае эта идея просто не сработает. На следующей неделе мы поговорим о том, что это община посвященных христиан, христиан посвященных. Посвященных вот этой жизни с Богом. И, наконец, через неделю, в заключении этой серии, мы поговорим с вами о том, что это община людей, которые постоянно растут духовно. Это община, которая, людей, которые хотят расти. Они хотят возрастать в любви и познании Господа. Почему же нам так сложно принять идею того, что идею церкви, которую любят посещать нецерковные люди? По нескольким причинам. И это всего лишь несколько причин. Я уверен, причин на самом деле намного больше. Первая причина – для нас, естественно, ограничивать круг нашего общения. Мы понимаем, что мы не можем быть друзьями со всеми. Только какой-то абсолютно законченный экстраверт пытается быть друзьями со всеми. Все остальные нормальные люди, а поскольку я интроверт, я отношу себя к нормальным людям, все остальные нормальные люди, да, они пытаются ограничить круг общения. А церковь, которую любят посещать нецерковные люди, по определению, это двери, которые широко распахнуты. Поэтому нам сложно это принять. Вообще для любой общины, естественно, стремиться быть церковью для церковных людей. Почему? Потому что для нас естественно думать прежде всего о своих потребностях. Для нас естественно думать прежде всего о том, что хочется именно нам. Для нас естественно стремиться вот к тому, чтобы прежде всего заботиться о своих потребностях, а потом уже о потребностях других людей. Это естественно. Вторая причина. Ни для кого не секрет, что не все мы выросли, и наше духовное становление прошло именно вот в этой общине, в Московской библейской церкви. Многие из нас пришли из других общин. И, скорее всего, если вы пришли из другой общины, скорее всего, ваша предыдущая община была, ну, церковью для церковных людей. Поэтому сложно принять вот эту вот идею. Но это все вещи, которые мы не очень контролируем. Это то, что происходит внутри сердца, и не всегда можно до этого докопаться. Есть третья причина. Мы не понимаем, что это такое. Мы не понимаем, почему нужна такая церковь. И мы не знаем ответ, ну а мне-то что от этого? Вот эти вот три вопроса, которые наверняка очень многих из нас останавливают. И мы попробуем как раз сегодня ответить именно на эти три вопроса. Что это такое? Почему нужна такая церковь? И ну а мне-то что от этого? Причем, когда мы будем говорить с вами, ну а мне-то что от этого? Я попытаюсь показать, что получают люди, которые никогда не были в церкви от такой общины. И что получают верующие со стажем. Люди, которые выросли в церкви, которые всю жизнь ходили в церкви, что они получают от такой церкви, почему им нужна такая община? Прежде всего, что это такое? Церковь, которую любят посещать нецерковные люди, это прежде всего церковь. Это не клуб по интересам. Это не общество по интересам. Это не общество взаимопомощи. Это не общество хороших ответов. Это не общество правильных советов. Это церковь. Это община верующих людей. Это община людей, посвященных Христу, община людей, возрастающих в любви и познании Христа. Это прежде всего церковь. Она отличается от мира. И человек, который впервые заходит в церковь, он не хочет получить клуб, он не хочет получить общество по интересам. Для него важнее всего встретиться с Господом, для него важнее всего получить ответы на проблемы, на которые он не может найти ответы в миру. Именно поэтому он и приходит в церковь. Поэтому церковь, которую любят посещать не церковные люди, это прежде всего церковь. Второе, почему нужна церковь, которую любят посещать не церковные люди? Да потому что мы живем в нецерковном мире, в совершенно нецерковном мире. В совершенно не христианском мире. Вот тот мир, в котором мы с вами живем, тот мир, в котором мы с вами существуем, это не церковный мир, поэтому нужна такая община. И последнее, мы ответим как раз на вопрос о том, ну а мне-то что от этого? Начинается все с того, что мы церковь. И вот здесь нужно понимать очень большую разницу. В прошлом, это моя вина. Очень часто звучала фраза «церковь для нецерковных людей». Есть огромная разница между фразой «церковь для нецерковных людей» и церковь, которую любят посещать нецерковные люди. Огромная разница между этими двумя фразами. Моя вина, что я не всегда объяснял разницу между этими двумя понятиями. Мы не существуем для людей, которые не доверили свою жизнь Богу. Мы существуем для того, чтобы как можно проще сделать путь к Богу. Мы существуем для того, чтобы убрать препятствия на пути человека к Богу. Мы существуем, чтобы человеку было легко прийти в нашу общину, но не для него. Мы существуем во славу Божию. Мы существуем для того, чтобы прославлять Бога. Мы существуем для Бога. Интуитивно люди понимали некоторые, что когда мы говорим про церковь для нецерковных людей, мы говорим именно об этом. Но не все. Моя вина. Это нужно было разъяснять. Мы не церковь для нецерковных людей. Мы церковь, которую любят посещать нецерковные люди. Мы община верующих. И община верующих – это община, здоровая церковь. Мы стремимся к тому, чтобы быть здоровой церковью. Это церковь, в которой сбалансированы все пять целей. Все пять целей, ради которых церковь и существует. Давайте посмотрим на эти пять целей на примере хрестоматийного отрывка. Отрывка, который показывает церковь в идеальном состоянии. Вот Деяния апостолов, вторая глава – это идеальная церковь. К шестой главе – это уже не идеальная церковь, у них возникают проблемы. Но во второй главе все замечательно. И все люди читают вторую главу и говорят о том, что «ну почему моя церковь не такая церковь, как церковь во второй главе Деяния апостолов?» Ну, потому что потерпите четыре главы, и она станет нормальной церковью. Но во второй главе это идеальная церковь. И вот в этой второй главе Петр, поднявшись вместе с другими одиннадцатью и обращаясь к народу, громко сказал, начинается такая церковь с того, что они рассказывают о своей вере. Они рассказывают людям, которые не знают Христа, которые не знают, о чем говорит Христос, которые не понимают, о чем говорит Христос. Начинается все с того, что Петр встает и начинает им рассказывать. Спасайтесь от этого развращенного поколения. Те, кто принял его проповедь, крестились, в тот день присоединилось около 3000 человек. Первая цель – это многовестие, это рассказ о том, во что мы верим. Вторая цель – это общение. Люди присоединились к общению, около 3000 человек присоединились к тому, чтобы проводить вместе время. Они присоединились к общению. Посмотрите дальше. Они твердо держались учения апостолов. Они возрастают в любви и познании Господа. Это ученичество. У нас есть уже многовестие, у нас есть общение. Третья цель – это ученичество. Они возрастают в любви и познании Господа. Потом вновь говорят об общении, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И вот здесь мы переходим с вами в том, что они пребывают в молитвах. Это прославление, это четвертая цель. Многовестие, общение, ученичество, прославление Бога. И через апостолов совершалось много чудес и знамений. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Это церковь, которая служит обществу. Римских императоров раздражали две вещи в церкви. Первое – это то, что несмотря на гонения, несмотря на то, что их в буквальном смысле слова вырезали, эта община верующих распространялась по всей империи. Вторая вещь, которая жутко раздражала римских императоров, это то, что несмотря на гонения, несмотря на преследования, они заботились о тех, о ком никто больше не заботился. Есть очень много вещей, которые мы принимаем сегодня за данность, но все это вещи, которые даны нам вот именно наследием этой, той ранней церкви. Отношение к браку, отношение к малоимущим, отношение к усыновлению, отношение к служению бедным. Все это вещи, которые мы сегодня воспринимаем как данность, что хорошее общество должно все это делать. Но все это вещи, которые в Римской империи впервые начали делать именно христиане, люди, которые готовы были буквально продавать себя в рабство для того, чтобы заплатить за чьи-то долги, для того, чтобы выкупить кого-то из рабства, для того, чтобы помочь кому-то излечиться от неизлечимой болезни. Они служили. Многовестие, общение, ученичество, прославление, служение – последняя пятая цель. И они стремятся к тому, чтобы все эти пять целей были в балансе. Они не уделяют внимания одной цели, забирая средства или время от других целей. Они все это делают одновременно. И то же самое стараемся делать и мы. Мы – это церковь верующих людей. Мы стремимся к тому, чтобы все эти пять целей были в балансе. Но посмотрите, все начинается с многовестия. И все заканчивается в многовестии. прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа, Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Это церковь, в чью ткань буквально вплетена эта идея, чтобы двери были широко открыты, чтобы людям, которые не знают еще Христа, было легко прийти и узнать о Христе. Они балансируют эти пять целей таким образом, чтобы люди слышали. Но это община зрелых людей, посвященных людей. Мы видим то же самое, кстати, в стратегии Павла. Если посмотреть на деяния апостолов, его стратегия всегда, всегда одинаковая. Сначала Павел идет в синагоги. И да, синагога это не община, в кавычках, да, церковных людей. Мы используем этот термин, я использую этот термин очень-очень свободно здесь. Но начинает он с синагог, начинает он с людей, которые хоть что-то понимают, чуть-чуть понимают. Они читали Писание, они знакомы с Писаниями. Им проще понять и принять то, о чем говорит Павел. Он начинает с этого. Зачастую церкви основывались именно на фундаменте вот таких людей. Людей, которые готовы были принять эту весть. Людей, которые знали чуть больше, чем все остальные вокруг. Они становились фундаментом церкви. Духовно зрелые люди. Без этих духовно зрелых людей ничего не получится. Поэтому церковь, которую любят посещать нецерковные люди, это прежде всего община духовно зрелых людей. Потом только Павел шел на рыночную площадь. И вот здесь рыночная площадь... Мы не совсем себе отдаем представление о том, что это такое. Рыночная площадь – это место, где был, с одной стороны, бизнес. Это, с одной стороны, бизнес-центр города. Но, с другой стороны, это также центр и искусств города. Это центр, куда стекаются художники, куда стекаются поэты, куда стекаются артисты. Это центр города. И он достигает сердца города. Но начинает он с верующих со стажем. Так появляются общины, в которые любили ходить нецерковные люди. Все деяния апостолов, это вторая книга евангелиста Луки. Первая часть – это его Евангелие, вторая часть – это деяния апостолов. Вот вся книга деяния апостолов посвящена очень простой цели. Показать людям, которые начали ходить в церкви по всему миру, каким образом получилось так, что они исповедуют Господом еврейского Мессию. Как получилось так, что по всей Римской империи они поклоняются одному Господу? Как получилось так, что церковь распространяется столь быстро? Начинается все именно с благовестия. Фраза «церковь, в которую любят ходить нецерковные люди» – это не наше видение. Наше видение – это объединять людей в общении с Богом и друг другом. Вот это то, к чему мы стремимся. Это даже не наш лозунг. Мы говорим о том, что великое посвящение великой заповеди и великому поручению взрастит великую церковь. Вот эти две вещи, вот эти две фразы, это то, что описывает, к чему мы стремимся. Чем же является тогда фраза, что про церковь, в которую любят ходить нецерковные люди? Это фраза, которая описывает скорее наш подход. Это фраза, которая описывает наш подход ко всему, что мы делаем. Фраза, которая описывает то, как мы прославляем Бога, как мы молимся, как мы проводим дискуссионные группы, как мы проводим наше богослужение, каким образом мы все это делаем. Мы все это делаем так, чтобы люди, которые не знают Христа, любили приходить, любили возвращаться, любили приходить вновь и вновь в общину. Это не означает, что это не глубокая община, что здесь нет места прославлению или молитве. Но это означает, что все, что мы делаем, мы делаем, помня о том, что человек может прийти в первый раз на богослужение, может прийти первый раз на дискуссионную группу, может прийти первый раз на молитвенное собрание. И если вы такой человек, мы прекрасно понимаем ваше стремление испытать христианство. Мы понимаем вашу неготовность принять решение сразу. Мы понимаем, что скорее всего, вашей первой реакцией на следующую фразу будет обида. Но мы понимаем, что вы, скорее всего, не очень много знаете о христианстве и Библии. С другой стороны, вы никогда в этом не признаетесь. Потому что образованный культурный человек в нашей стране должен знать христианство, должен знать Библию, должен все это понимать. Но вы не понимаете. Это нормально. Нормально по нескольким причинам. Недавно совсем я общался с моим другом, общались за завтраком, он меня спросил, читал ли я какую-то книгу, и это книга автора, у которого я очень много книг прочитал. Поэтому моей естественной реакцией человека, который, по идее, читал все и вся, было сказать, конечно, я читал эту книгу. Я не читал ее. Я не читал этого произведения. И мы как бы разговариваем дальше, он задает вопросы. И я понимаю, что мне очень стыдно, что я только что на автомате обманул человека. Соврал по пустяку. И мне пришлось его остановить в какой-то момент и сказать, слушай, извини, я не читал книги. Я знаю, что это выглядит очень, очень странно сейчас. Я не знаю, почему я соврал. Честное слово, я не знаю. Вернее, я догадываюсь, почему я соврал, но я не читал этой книги. Прости меня, пожалуйста. Я обманул тебя. Нормально не знать, о чем говорит Библия. Нормально не знать каких-то постулатов христианства. Почему? Потому что родители нас этому не учили. В школе нам это не преподавали. В институте наши преподаватели были лучше знакомы с научным атеизмом, чем они были знакомы с азами христианства. Честное слово. Когда я учился в институте, у нас на втором курсе были занятия по философии, я до сих пор помню, как моя преподавательница сказала о том, что Христос никогда не говорил о том, что Он Бог. Я в церковь ходил, наверное, полтора-два года к тому моменту. Я поднимаю руку, говорю, подождите, извините, пожалуйста, Христос говорил о том, что Он Бог? В Евангелии от Иоанна Он говорит о том, что Он Бог, Он говорит о том, что Он я есмь и так далее. Она не знала этого. Для меня это было странно, потому что я думал, что как это, учитель философии, преподаватель философии должен знать эти вещи. Но она всю жизнь преподавала другое, она не была с этим знакома, это нормально не знать. И нормально, что вы не хотите в этом признаваться, это нормально. Более того, мы понимаем, что когда вы приходите в церковь первый раз, вы не знаете, когда нужно вставать, когда нужно садиться. Большинство людей, даже верующих со стажем, которые приходят в церковь, не в свою церковь, не знают, когда нужно вставать, когда нужно садиться, и как вообще протекает хлебопреломление. Это нормально. Мы понимаем это. Мы ждем вас. Мы ждем вас. Мы ждем, что вы зайдете через ту дверь, мы ждем, что вы захотите посещать церковь, прежде чем вы будете готовы принять решение. Мы ждем вас. Мы живем в нецерковном мире. Люди не знают всех этих вещей по одной простой причине. Мы живем с вами в нецерковном мире. А задумайтесь просто о простых фактах. Да? Первая мировая война, одна из самых ужасных вещей в Первой мировой войне, кроме, естественно, огромных многомиллионных жертв, одна из самых ужасных вещей – это была война между христианскими нациями. В подавляющем своем большинстве все народы, которые сражались на Первой мировой войне, будь то немцы, французы, бельгийцы, русские, это все христианские народы. Это все христианские нации. Первая мировая война, братоубийственная война, именно потому, что люди, которые в другое время, в мирное время, могли бы вместе прославлять Бога, читать одну и ту же книгу, вынуждены убивать друг друга. Начинается 20 век с братоубийственной войны, начинается он с того, что христиане убивают христиан. Вторая мировая война. Это война уже не христианских идеологий. И да, можно сказать о том, что у всех немецких солдат на ремне, на бляшке было написано «С нами Бог». Можно сказать о том, что у нас обращение Сталина к народу первое, братья и сестры, христианское обращение. Можно сказать о том, что знаменитые строки, да, идет война народная, священная война и так далее. Но это скорее были обращения к памяти людей. Но идеологии, нацистская идеология, социалистическая, коммунистическая идеология, это глубоко атеистичная идеология. Уже к середине 20 века война идет не между христианами, потому что христианство уходит на второй план. В 90-е годы можно было выкатить просто грузовик, в котором лежали Библии, сказать людям вокруг о том, что здесь Библии, собралась бы огромная толпа, которая эти Библии бы разобрала, потому что ни у кого не было Библии. Но это время прошло. Это время прошло. И людям нужен сегодня не один шанс, не два шанса, не три шанса. Вы хотите испытать христианство, мы понимаем это. Вы хотите походить какое-то время, прежде чем вы примете решение, мы понимаем это. если вы уже давно в церкви. Если вы уже верующий со стажем, вам нужна церковь, которую любят посещать нецерковные люди. Почему? Потому что вам проще рассказывать о своей вере. Ну, вам проще это делать. Вам проще приглашать человека в собор, вам проще приглашать человека на богослужение, где ему объяснят, что такое книга пророка Малахии, где ему объяснят, какой отрывок открывать. Вам проще это делать. И любой человек, который столкнулся с вопросом о том, как рассказать о Христе, сталкивается именно с этим. Ему нужна такая община. Во-вторых, вам нужна такая община, потому что такая община помогает вам выйти из зоны комфорта. В послании Римлянам, 15 главе, 3 стихе, Павел начинает, он говорит о том, что сильные должны служить слабым. И дальше он говорит, Христос тоже не сам себе угождал. Мы существуем не для того, чтобы постоянно питаться и ничего с этим не делать. Мы существуем для того, чтобы служить. Потому что Христос служил. Потому что Христос не сам себе угождает. Мы существуем для этого. Церковь, которую любят посещать нецерковные люди, помогает нам всем выйти из зоны нашего церковного комфорта. Она помогает нам по-другому посмотреть на то, что мы делаем. Она нужна нам. Третья причина. Такая община требует от нас посвящения. И более подробно, более детально мы поговорим об этом в следующий раз. И поговорит об этом Алексей Макарычев. Он будет очень подробно рассказывать о том, что это за посвящение, что такое члены церкви, почему нужно становиться членом церкви и так далее. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Сегодня вкратце просто несколько моментов. Очень легко быть в церкви, но эмоционально быть где-то в другом месте. Очень легко быть в церкви, но эмоционально церковь в свое сердце не пускать. Это очень легко сделать. Очень легко быть правильным верующим со стажем, который очень долго ходит в церковь, но эмоционально не давать церкви быть в вашем сердце. И люди вспоминают такие моменты о том, что, ну, на самом деле, мое сердце, оно принадлежит Христу. Павел же говорил о том, что я не хвалю вас, потому что у вас некоторые говорят, что они Павловы, некоторые Аполосовы, некоторые Кифины, Петра имеется в виду. Но знаете, Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в первой главе, четыре имени. Он говорит, что некоторые Аполосовы, некоторые Павловы, некоторые Кифины. А некоторые, и он иронизирует, а некоторые говорят, что они Христовы. Как раз обращаясь к тем людям, которые находятся в этой коринфской общине, но не дают этой коринфской общине быть в их сердце. И это легко сделать по нескольким причинам. Назову всего лишь две. Первая причина – это то, что наверняка вам сложно пустить сейчас церковь в ваше сердце, потому что в вашей жизни была очень хорошая церковь. Ваша первая любовь, где вы пришли к Богу, где вы начали возрастать духовно. И вы любите эту церковь. Вы любите ее до сих пор, потому что она очень много для вас значит. Ее больше нет. Не потому, что этой общины больше не существует, потому что вы другие, потому что церковь другая, потому что то, что послужило вам тогда, нельзя войти в одну реку дважды. Все это уже изменилось. Мне посчастливилось. Я пришел к Богу в Московской библейской церкви. Я возрастал в познании любви Бога в Московской библейской церкви. Я сейчас в Московской библейской церкви. Но той церкви, в которую я пришел, больше нет. Ее больше нет. Потому что я другой, люди другие, церковь другая. Все меняется. Вторая причина, почему мы не пускаем наше сердце, церковь. Ну, потому что мы не можем забыть шрамы, которые были оставлены, может быть, даже той самой первой любовью. Может быть, когда-то вы пустили церковь в сердце. Может быть, когда-то вы эмоционально были в церкви. Может быть, когда-то все вам это было давалось очень легко. А церковь вас ранила. Церковь причинила вам боль. Церковь оскорбила, обидела вас. Ну, потому что это несовершенные люди. И несовершенные люди иногда оставляют шрамы. И сейчас Вы не хотите никого пускать. У вас есть семья, у вас есть Христос, но церковь. Вы не хотите ее пускать. Но это нужно сделать. Нужно сделать по... Есть 5 причин, почему стоит пустить церковь в свое сердце. Первая причина. Мы отдаем свое сердце не только Христу, семье, жене, детям. Мы отдаем свое сердце многим вещам. Мы говорим слово «я люблю» очень часто. Некоторые из нас умудряются сказать «я люблю» своей жене и тут же в том же самом предложении сказать о том, что они любят гамбургер. Используя одно и то же слово. Мы отдаем свое сердце очень многим вещам. Мы отдаем свое сердце семье, мы отдаем свое сердце детям, мы отдаем свое сердце Христу, прежде всего Христу, прежде всего Господу, прежде всего наши отношения с Ним. Но благодаря нашим отношениям с Ним мы можем отдать наше сердце, в том числе и церкви. Второе. Не бывает вселенской церкви, общины всех верующих, когда-либо живших, живущих сейчас, без поместной церкви, просто не бывает. Но не может быть вселенской церкви общины всех верующих без конкретной общины в подавляющем большинстве случаев, когда Христос, когда Павел, когда Петр, когда Иоанн обращаются к церкви в Священном Писании. Они обращаются не к вселенской церкви, они обращаются к поместной церкви. Вот к этой общине несовершенных людей, которым отчаянно нужна благодать Христа. Третья причина. Мы смотрим по-другому на проблемы своей семьи и на трудности в чужой семье. Мы смотрим с любовью на проблемы, которые происходят в нашей семье. Мы не закрываем глаза на эти проблемы. Я не говорю сейчас об ужасных случаях, там, созависимости или чего-то еще. Мы говорим сейчас просто нормальная такая нездоровая семья, как у большинства из нас. Мы смотрим по-другому на проблемы в этой семье. Мы смотрим с любовью, мы можем говорить друг другу вещи, которые мы никогда не сказали бы чужим людям. Почему? Потому что в нашем сердце есть место для этих людей. Мы открыли свое сердце им. Четвертая причина. Эмоциональная вовлеченность защищает нас от цинизма и скепсиса. Эмоциональная вовлеченность в жизнь общины, эмоциональная вовлеченность в жизнь церкви защищает нас от того, чтобы, посмотрите, если мы не уделяем нашим сердце место для церкви, не отдаем наше сердце церкви, общине, когда происходит что-то плохое, мы смотрим на это с цинизмом. Я так и знал. Чего еще ожидать? Ну, они же... Это же политические игры. Это же дрязги. Они же такие люди. Мы с цинизмом смотрим на них. Если происходит что-то хорошее, мы смотрим на это со скепсисом, мы смотрим на это с точки зрения того, что, ну, подождите чуть-чуть. У них все хорошо сейчас в служении, подождите чуть-чуть. Ну, буквально, дайте им неделю-две, переругаются. Дайте им там буквально полгода, все будет по-другому. Мы смотрим со скепсисом. И что происходит с нашим сердцем в этот момент? Наше сердце гибнет. Наше сердце гибнет из-за того, что оно не может перенести этот цинизм, оно не может перенести постоянно скепсис. И самое главное, мы не замечаем тех хороших вещей, которые Бог делает в жизни несовершенных людей. Мы не замечаем, как они растут и развиваются. Просто не замечаем. Последняя причина. Мы отдаем свое сердце тому, за что Христос отдал свою жизнь. Мы эмоционально вовлечены в жизнь общины, потому что Христос умер за эту общину. Умер за этих людей. Мы любим то, что любит Христос. Вот это и есть община духовно зрелых верующих. Церковь, которую любят посещать не церковные люди, это прежде всего церковь. Мы живем в нецерковном мире. Такая церковь нужна нам, если вы пришли в первый раз, она нужна вам. Если вы ходите регулярно, если вы верующий со стажем, такая община нужна вам. В следующий раз мы становимся частью Вселенской Церкви тогда, когда мы доверяем свою жизнь Богу. Но мы становимся частью поместной общины тогда, когда мы становимся членами этой церкви. И вот более подробно о том, почему это нужно делать, зачем это нужно. Более подробно об этом поговорит Алексей Макарычев в следующий раз. Обратите внимание на интересные слова в Евангелии от Луки, в 4 главе, 16 стихе. «Однажды Иисус пришел в Назарет, как в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу. Там Иисус встал, чтобы читать. В субботу, как обычно». Мы говорим с вами сейчас о третьей ипостаси Троицы, мы говорим с вами о Боге во плоти, мы говорим с вами о том, кто учил в синагоге, учил в храме в возрасте 11 лет, мы говорим с вами об Иисусе Христе, Иисус Христос, как обычно, в субботу отправляется в церковь. Если вы в церкви сегодня в первый раз, если вы пришли сегодня в общину в первый раз, все начинается с очень простого решения посещать общину регулярно. Если вы готовы принять Христа в свое сердце сегодня, вы можете это сделать в конце, в простой молитве, обратившись к Господу, обратившись с призывом, чтобы он вошел в вашу жизнь и сделал из вас такого человека, каким он хочет вас видеть. Но если вы не готовы принять это решение, возвращайтесь на следующей неделе, а потом через неделю. Посвятите себя тому, чтобы ходить в церковь регулярно. Посвятите себя тому, чтобы учиться регулярно. Вам это нужно для того, чтобы принять осознанное, информированное решение. Это нужно тем, кто уже давно верующий, потому что нельзя быть духовно зрелым человеком и не ходить в воскресенье в церковь. Нельзя, извините, нельзя. Я понимаю все аргументы. Я понимаю аргументы о том, что мы живем в такое время, да, что мне не нужно ходить на футбольный матч. Я могу посмотреть в телевизоре в высокой четкости этот матч дома у себя на диване. Если мне захочется, я могу переключить на концерт любимой группы и на том же телевизоре, в том же телевизоре посмотреть концерт любимой группы или, не знаю, посетить оперу в Ласкала. Все это, не выходя из дома, потом поднять трубку, позвонить, заказать еду, и все, что мне нужно сделать, это вот до двери дойти, да, и забрать еду и обратно вернуться на диван. Я понимаю аргумент человека, который говорит о том, что мне не нужно ходить в церковь для того, чтобы слушать проповеди. Я могу их послушать по дороге на работу, там, в машине, еще где-то. Я могу слушать музыку прославления по дороге на работу, в машине, еще где-то. Мне не нужна церковь. Я считаю, что я в великолепной физической форме, ровно до тех пор, пока жена не подходит ко мне, не начинает гладить меня по животу и говорить: «Пузечка». Вот ровно до этого момента я в великолепной физической форме. Но как только это происходит, я понимаю, что мне нужно идти в спортзал. Вы не поймете этого, потому что вокруг вас нет людей. Очень легко быть правильным, идеальным, все знающим, верующим человеком, который не сталкивается с другими людьми, которому не нужно любить других людей, которому не нужно просить прощения у других людей. Нельзя быть духовно зрелым человеком и не посещать церковь. Это применение, которое вы можете попробовать применить на следующей неделе. Это простое действие. Но я бы хотел, чтобы мы сделали следующий шаг. Мы говорим не просто о действии. Мы говорим не просто о том, что вы можете сделать. Мы говорим не просто о том, что сейчас вы можете достать ваши смартфоны, можете достать телефоны и вбить в них там, на следующей неделе в календаре, чтобы вы придете в церковь снова. Мы говорим про мотивацию. Мы говорим о том, что движет вами. Если вы пришли в церковь первый раз, у вас есть шанс. Вы можете обрести вечную жизнь, прощение грехов. Совершенно бесплатно, то есть даром. Можете доверить свою жизнь Богу и обрести рай. Это, если это не мотивирует, я не знаю, что может мотивировать. А для верующих людей это не просто ходить в церковь. Это не просто посещать собрания. Это не просто приходить на богослужение в воскресенье в 3 часа дня, когда можно было бы съездить в Икею. Мы любим то, что любит Христос. Мы посвящаем себя тому, за что Он умер. Мы прославляем Бога этим. Мы прославляем Бога всем, что есть в нашей жизни. В том числе мы прославляем Бога и этим. прославляем Его, возрастаем в любви и познание Его. Это о нашей связи, о наших отношениях. Это говорит многое о наших связях, о наших отношениях с Ним. Вот что нас мотивирует. Буквально в этом году. В чем разница между 4 и 11 января? А разница в том, сколько было людей в церкви, на самом деле достаточно большая. 11 января у нас подходили к концу наши каникулы, да, то есть 11 января, все знают, оставьте в покое нашу нацию с 1 по 13, а старый Новый год наконец-то приходи, потому что уже невозможно, такие длинные праздники, все уже стали. 11 января, да, по идее, 11 января людей должно быть больше в церкви, чем 4 января, когда праздники в разгаре, когда еще есть там оливье на донышке тазика, там, когда Новый год еще в разгаре. У нас в этом году все было наоборот. У нас 4 января людей в церкви было больше, чем 11 января. И когда моя жена спросила меня о том, что, а почему? Я говорю, ты знаешь, есть церковь, братская для нас церковь, не буду называть название этой церкви. В помещении, которое они снимают, оно было закрыто 4 января, потому что выходной. Люди из этой церкви, для того, чтобы не пропускать воскресное собрание, пришли к нам в церковь. А 11 января они уже вернулись себе. Но 4 они были с нами. И у нас людей было 4 января больше, чем 11. Моя жена, духовно зрелый человек, которая дала мне разрешение рассказать эту историю, сказала о том, что если бы у нас не было богослужения 4 января, я бы никуда не поехала. Я понимаю это. Моя жена понимает это. Многие сидящие в зале понимают это. А эти ребята приехали. Эти ребята приехали в другую церковь. Не в свою родную, в другую. Потому что все начинается вот с этого простого решения. Решение быть в церкви раз в неделю. А в следующий раз мы поговорим о том, что значит быть членом церкви. Потому что церковь, которую любят посещать, не церковные люди. Это община духовно зрелых церковных людей. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе. Прославляем имя Твое, Отче. И просим Тебя, прости нас за то, что мы не пускаем Твое тело в нашу жизнь, о том, что мы говорим, что мы любим Тебя, но не любим Твое тело. Прости нас за это, Господь. Дай нам любить Твою церковь. Дай нам верить в Твою церковь, так как Ты веришь в эту церковь. Дай нам, Господь, любить людей, которые еще не знают Тебя. Дай нам, Господь, прославлять Тебя. Отче, я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя о том, чтобы сейчас Ты дал им смелости, Ты дал им решительности просто прийти к Тебе и сказать: Отче, я устал. Я устал бежать от Тебя. Я устал прятаться от Тебя. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я славлю Тебя за Твою смерть на кресте. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.